Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Вот в студии появилась Евгения Альбац, главный редактор журнала New Times. Немного у нас порушился сценарий, но такой ужасный ливень московский, что приходится гостям немного задерживаться. Здравствуйте, Евгения Марковна.
Здравствуйте, извините, что я опоздала, но ничего сделать не могли. Почему-то, когда в Москве ливень, Москва встает. Вот. Действительно, стена дождя, но очень приятно, кстати говоря.
Давайте к новостям сегодняшнего дня. Еще один случай смерти в СИЗО. Еще один. Это при том, что мы обсуждаем эту тему, и общественная палата, и президент, и все. И уже были отставки. Это когда-нибудь вообще закончится? Эту систему можно будет поменять?
Понимаете, вот весь ужас этой ситуации заключается в том, что раздаются с самых высот, в том числе от президента Медведева, резкие слова по поводу этой ситуации в наших СИЗО. При этом, если вы посмотрите по делу Магнитского, вот начальник медчасти Матросской тишины, где погиб Магнитский, как сидел, так и сидит. Врачи как сидели, так и сидят. Комов, который был начальником бутырок, переведен сейчас заместителем в СИЗО номер 4, если мне память не изменяет. И никто не сомневается, что он продолжит делать эту замечательную карьеру. Вот это самое страшное, то, что мы наблюдаем. Власть не может сказать, что она не знает, что происходит. Уже все знают, что в наших СИЗО сидят люди, об этом правозащитники кричат, которые больны, которым не оказывают медицинской помощи, от которых требуют в обмен на медицинскую помощь и на лекарства признательных показаний, как это было в ситуации с Верой Трифоновой. Всем все известно. При этом не делается ровным счетом ничего. Вот мы с этим столкнулись в нашей ситуации на примере наших статей «Рабы ОМОНа» и «Рабы Зубра», когда мы написали о фактах, которые вообще должны были бы власть заставить что-то с этим сделать, проверить, сказать, ребят, так нельзя, это люди, которые, так сказать, обладают особыми умениями, это ОМОН Зубр, это неофициальная личная охрана министра.
Ну, вот сегодня я узнаю... Проверяет только вас.
Совершенно верно. Сегодня я узнаю, что уголовное дело было возбуждено по факту клеветы против Ларисы Крепковой, которая абсолютно откровенно под запись, на магнитофон, под камеру рассказывала нам о том, что происходит в этом зубре. И сейчас вот с нее взята подписка о невыезде в надлежащем поведении, да? Подписка о невыезде, да, и надлежащем поведении. Значит, ничего не проверено, хотя МВД заявляет, что они провели какую-то проверку. Мы об этой проверке ничего не знаем, к нам никто не обращался, нас никто не спросил, ребят, может быть, вот мы же приводили там факты, мы же нашли людей и так далее, да, по поводу вот гастарбайтеров, которые работали как рабы в Зубре. Никаких обращений. За полторы секунды провели проверку, признали, что все не подтвердилось, и теперь против, значит, Крепкову будут судить за клевету. Вот в этом весь ужас. Отлично знают руководство МВД, что происходит в ОМОН «Зубр». Отлично знают, что происходит в московском ОМОНе. Отлично знают власти, что происходит в СИЗО. Никакой реакции не происходит. Все это не более чем пиар. Такая дымовая завеса. Мы сейчас всех снимем, всех уволим. Ничего не происходит. И в этом ужас.
Что-нибудь может переломить ситуацию?
Только изменение режима. Ничего другого. Понятно совершенно, что сама... И это всегда в авторитарных режимах. Что сама власть... Против рубить сук, на котором сидит, а сидит она на суке под названием силовики, ФСБ, значит, МВД и так далее, она рубить сук не будет. Эти люди совершенно распоясались, они совершенно вышли за все рамки закона. Вы посмотрите, вот все последние несколько недель СМИ публикуют данные декларации о доходах и российских чиновников, и последнего вот депутатов Государственной Думы. Ведь понятно, что в последние годы вся эта чиновничья рать пребывает просто в каком-то монетаристском запое. они же скупают, они зарабатывают какие-то фантастические совершенно деньги, трансформируют их в землю, в квартиры и так далее, да? Это за пределами всякого представления добра и зла. Вот такое вы можете увидеть в Бурунди. Вот в Бурунди, да, там то же самое происходит. Знаете, Государственная дума Российской Федерации, да, вы посмотрите, ведь ведомости посчитали, они, по-моему, это ведомости или Forbes, что эти люди представляют 0,8% населения Российской Федерации по уровню доходов. В Государственной Думе заседают миллионеры и миллиардеры. Когда же им думать о людях, которые гибнут в СИЗО? Когда же им думать о том, что происходит в Междуреченске с шахтерами? Когда же им думать о том, как защитить людей, которые за копейки спускаются вниз с шахты, которые вот мы об этом пишем, у нас Евгений Левкович только что вернулся из Междуреченска. 12 тысяч рублей платится, если они не вырабатывают план по углю. А для того, чтобы выработать план по углю, надо нарушить все возможные техники безопасности. Вот в чем ужас.
Вы перешли к теме Междуреченска. Как раз следующий вопрос хотела я вам задать по ситуации шахты. Сегодня было большое совещание, телемост, Владимир Путин, Новокузнецк. Там были все, и в регион уже даже Абрамович прилетел. Уже
ну да. Да. Что случилось? На яхте?
Ну, специально прорыли канал? Я полагаю, что вряд ли, но каким-то образом он туда добрался. Ряд решений сегодня мы услышали, принятых. Итак, значит, инспекторы Ростехнадзора смогут до суда отстранять от должности руководителей шахт. Директор Распадской уйдет со своего поста в ближайшие дни. Постоянная часть зарплаты шахтеров должна быть повышена до 70% от их заработка. Основные акционеры, ну вот я рассказала, значит, прибыли и предлагают повысить экономическую ответственность владельцев. Вот есть ряд предложений, ряд указаний. Что-то изменится с шахтерами?
Ну, сейчас гадать совершенно бесполезно. Мы знаем только одно, что шахтеры всегда представляют для власти довольно трудную социальную группу. И во время перестройки в 80-е годы, и в 90-е годы, да, это та социальная группа, которая способна к самоорганизации, и которые, в общем, эти люди рискуют своей жизнью каждый день, спускаясь в шахту. Поэтому они мало чего боятся. Хотя, на самом деле, конечно, боятся. Вот наш корреспондент New Times брал интервью у шахтеров, и они, абсолютное большинство, говорят, только не называйте, пожалуйста, моей фамилии, потому что завтра меня уволят. На Кузбассе и вообще в Кемеровской области очень большая безработица. Поэтому с шахтером говорится, вот на той же Распадской им говорилось, что если рот откроете, останешься на улице, он у меня там десяток под окнами стоит.
Это не помешало людям выйти на акцию протеста.
Конечно, но ведь вышло на акцию протеста там где-то 200, где-то 300, где-то 1000 человек, да? А на Распадской работает 5000, если мне память не изменяет. А вообще в Междуреченске 104 тысячи человек, из которых абсолютное большинство мужского населения работает именно на шахтах. Там же еще всего 5 шахт, что ли, по-моему. Так вот, понимаете, поразительная вещь. Вот наш корреспондент в Междуреченске никак не мог получить информацию непосредственно от шахтеров, которые работали там в забое. И вдруг он услышал, как вышедшие из шахты люди, из другой шахты, говорят, ну ты сейчас что будешь делать? Он говорит, я пойду таксовать. Он спрашивает, а что это такое таксовать? Они говорят, а это в перерывах между сменами в забое они идут подрабатывать на такси. Вот так он узнал позывной шахтера, который работает на шахте Распадской, был в другом забое, не там, где взорвало, но в то время, когда, значит, произошел взрыв, он находился внизу. Ему повезло, он вылез. И вот этот человек, который только что спасся, да, в перерывах между сменами садится за баранку такси и зарабатывает деньги. Ребята, ну это же со всеми за пределами добра и зла. Почему он вынужден садиться за баранку такси? Потому что его, если бригада не выполнила план там, по добыче угля, значит, его зарплата 12 тысяч рублей в месяц. 12 тысяч рублей в месяц. У него семья, у него ипотека, у него то все 5-10, да? Для того, чтобы, если они делают, там, ставят леса, там, занимаются крепежкой и так далее, за это вообще ничего не платят. То есть эти люди, а про которых известно, что они рискуют жизнью каждый раз, спускаясь в шахту. А про Распадскую известно, что там большое содержание метана в пластах. Известно, что там они все время работают на грани взрыва. Да? Этим людям платят копейки. При этом, когда они говорят, ну как же так? Ну вы нам хотя бы сделайте так, чтобы мы детей могли нормально прокормить. Им на это отвечается, откроешь рот, пойдешь на улицу.
Но сейчас, когда в ситуацию вмешивается
и
уже
что?
Премьер-министр.
И что?
И дает ряд указаний.
Премьер-министр о ситуации, которая была там на Распадской, знал 9 мая, когда он туда вылетел. Да? Было уже известно, что там происходит. 90 человек погибло. Премьер-министр каким местом думал, когда позволили, чтобы в Москве в день, когда в Кемеровской области был день траура 15 мая, в Москве вышла эта голытьба под названием «Наши, которые жгли книги». Как же надо совершенно не уважать собственных мертвых, чтобы в тот день, когда в одной из областей России поминают 90 человек, здесь было устроено это шоу на тему «Не позволим фальсифицировать историю». Премьер-министр, который...
Не было всероссийского
траура. Секундочку. Премьер-министр, который приезжает к этой голытьбе на Селигер. Он что, не знал, что это голытьба вместе с господином Якименко в день траура в Кемеровской области выходит на улицу с этим шоу? Это же бесстыдство. Это же просто бесстыдство, то, что было проделано. Эхо Москвы сообразило не давать рекламные передачи 15 мая. Договорилось со своими рекламодателями, чтобы не давать рекламные ролики в эфир большинству из них. А эта голытьба, эти наши вышли. Вы посмотрите, какие деньги, «Новая газета» сегодня написала, какие деньги на это было истрачено. Ребят везли из Питера на автобусах из разных других городов. И это в день, когда в Кемеровской области поминали шахтеров, оставшихся там под землей.
Нет, по всей России не было всероссийского траура.
Значит,
более
по-моему,
того,
это неправильно.
В итоговых программах даже как-то так обошли тему протестов.
Ты вообще в итоговых программах ни слова не сказали о том, что там перекрыли трассу Новокузнецк-Абакан. Ни на Первом канале ничего не сказали, ни втором не сказали. Когда в пятницу мы задерживали ночью номер, когда пошли сообщения, сдача номера в типографию, когда пошли сообщения о протестах в Междуреченске, мы посмотрели РИА Новости, государственное агентство. Ни одной строчки об этом. Ничего. Ничего, ни одной строчки. РИА Новости сообщала о том, что на завтра соберутся в Москве, значит, эти замечательные ихние, наши. И ни словом о том, что в Междуреченске уже шла потасовка между ОМОНом и людьми. Что люди прикрепляли на шпалы поминальные свечи. Понимаете, это какая-то поразительная глухота душевная. Как угодно. Я понимаю, что страна, которая потеряла в войне 27 миллионов человек, какие-то 90 погибших, для них это ничто. Ну, хотя бы на секунду элементарное сочувствие, сострадание к женам, к матерям, к детям, которые потеряли своих отцов, мужей и сынов. Ну, как же так можно? 90 человек легли там под завалами. А Москва здесь устраивала это шоу на тему фальсификации истории.
Вот
премьер-министр, который возглавляет партию «Единая Россия», премьер-министр, который ездит на Селигер к нашим, он должен был снять трубку и сказать: «Якименко, ты с ума сошел?» Поэтому то, что премьер-министр сейчас заявляет, ему бы хорошо бы вспомнить. Сострадание – это одна из главных ценностей, которая отличает человека от животного.
Давайте мы сейчас прервемся на несколько минут, и программа «Особое мнение» продолжится.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Напоминаю, что вместе со мной в студии главный редактор журнала New Times Евгений Альбац. У нас работает прямая трансляция и СМС +7 985 970 45 45. Сегодня приковано внимание к Киеву. Дмитрий Медведев, президент России, в очередной раз встречается с Виктором Януковичем. И вместе они возложили венки памятнику жертвам погибших, к жертвам голода 30-х годов. Это Это важный был очень жест. Не до конца было понятно, придут они туда, не придут, но все-таки в программе присутствовал этот пункт. А потом уже позднее были подписаны некоторые соглашения, а Дмитрий Медведев по итогам встречи заявил, что Россия может представлять позицию Украины и других стран СНГ на саммитах G8 и G20. А сближение идет какими-то просто нереальными темпами. И там, что еще интересно, да, что, если мы говорим о соглашениях, то, что уже говорит Янукович, считаю также важным обсудить возможность подготовки долгосрочной программы сотрудничества сроком на 10 лет. Такие уже и сроки обозначают. Ну, мы смогли отвратить Украину от Европы, повернуть к себе.
Знаете, я думаю, что Украина свой выбор сделала. Украина считает себя европейской страной. Поэтому Украина нацелена на евроинтеграцию. И, насколько я понимаю, это по этому поводу на Украине консенсус. Другой вопрос, что отношения с Украиной в предыдущие годы были ненормально плохие. В чем была вина прежде всего российского руководства и во вторую очередь, конечно, руководство Украины, которое, с моей точки зрения, просто плохо просчитывало свои риски, вступая в конфронтацию с Россией. В любом случае, то, что отношения налаживаются, это хорошо, потому что, ну, понимаете, но вот, я не знаю, Таня, как вы воспринимаете, для меня Украина – это часть моей родины. Ну, собственно, для меня и Грузия – часть моей родины, да. Поэтому мне казалось, что вот это бесконечное размахивание шашкой по отношению к украинцам, как и по отношению к грузинам, совершенно ненормальная вещь. Поэтому на самом деле это хорошо. Потом, понимаете, ведь на Украине Янукович пришел к власти, его партия пришла к власти, партия регионов, в результате демократических, транспарентных выборов, да. И вот в этом прелесть демократических качель, что если раньше партии, которые, или силы, которые, интересы, которые представлял Ющенко и Тимошенко, это были прежде всего интересы Запада и центра Украины, то сейчас у власти находится партия, которая представляет интересы Востока Украины. Вот в этом прелесть демократических качелей. Они не позволяют одной группе интересов узурпировать власть. Как это произошло в России на протяжении последних 10 лет, когда одна группа, по сути дела, это группа силовики, Лубянка, узурпировали власть в России и прежде всего проводят в жизнь те решение, которое соответствует ее интересам, интересам сырьевой страны. Понимаете, вот поэтому мне кажется, что вот сейчас, когда некоторые российские СМИ с таким скепсисом или так с разочарованием, что ли, пишут о Януковиче, мне кажется, они не совсем понимают, что это нормально. Огромная часть Украины, весь восток Украины хочет, чтобы Украина имела хорошие отношения с Россией. Это хорошо. Нормально. Не надо этого пугаться. Понимаете, Янукович, прежде всего, президент Украины. И если он не полный идиот, он не производит впечатление человека неумного, да, он производит человека вполне прагматичного, то, конечно, он будет проводить политику, которая находится в интересах Украины.
Но вы считаете, что когда срок президентских полномочий закончится, Янукович также спокойно с помощью демократических выборов сможет эту власть отдать кому-то другому?
Я надеюсь, что когда подойдут новые выборы, вы не забывайте, Украина – это парламентская республика, ну, у них они проходят такой переходный период, и тем не менее, я надеюсь, что Янукович понимает, что единственная возможность ему сохраниться, иметь шанс быть переизбранным на новый срок, только если он сохранит демократическую процедуру. Безусловно, какой-то откат будет происходить. Там рассказывают, что Янукович очень болезненно реагирует на критику в его адрес в средствах массовой информации. Ну, в этом смысле он человек, который прежде всего сделал карьеру во времена слабого авторитаризма, или мы называем режим, который был при Кучме на Украине, режим конкурентного авторитаризма. Да? А ничего, он обучится. Интересы основных бизнесов Украины находятся в Европе. А бизнесы совершенно не заинтересованы, особенно, так сказать, впускать к себе российских олигархов. Они отлично понимают проблемы, которые с этим связаны. Поэтому я думаю, что даже если мы сейчас будем наблюдать некие действия Януковича, которые не совсем демократичны, надо отметить, что там несколько раз уже была нарушена Конституция, что выборы, которые должны были региональные быть проведены, перенесены. Это, конечно, все не здорово. Что там говорить? Не здорово. Но посмотрим. Я думаю, что украинцы, во всяком случае, они жили во времена Кучмы и знают, что это такое. Они прожили в период, когда у власти находилась партия Оранжевой революции. Сейчас пришел Янукович. Мне кажется, что они понимают, что риск возвращения обратно в совок слишком большой, чтобы жертвовать теми достижениями демократическими, которые они приобрели за последние годы.
Я бы хотела попросить вас еще прокомментировать ситуацию в стране, где власть новая и совсем еще не устоявшаяся, Киргизия. Когда случились все эти события, и у вас целый номер был посвящен этому.
Главная тема,
но
да.
Вот давно я не вижу на страницах New Times каких-то материалов, а тем не менее, ведь ничего не закончилось. Удержать в руках эту новую власть, люди, которые сейчас в Киргизии провозгласили, да, себя новой властью, судя по всему, не в состоянии.
Нет, у нас был материал в номере, который вышел перед праздниками, да.
За это время опять пролилась кровь.
Да.
И за это время опять Россия сказала, что мы постараемся помочь вам стабилизировать ситуацию.
Понимаете, в Киргизии никакой власти сейчас нет, да? Сейчас Киргизия – это вот классический пример рухнувшего государства, государства как института. Не страны Киргизии, она существует тогда, а именно института государства. Его сейчас там не существует. Как будет развиваться ситуация, очень трудно сейчас предсказать. Слишком много уже крови. И вот ситуация, которая произошла в Киргизии, должна служить таким предостережением для стран с авторитарными режимами на постсоветском пространстве. И для Казахстана, и для России, и для других. Это вот ровно, это вот опять вот то, что, знаете, во всех учебниках, ну, не учебниках, а во всех статьях, которые, или исследованиях по авторитарному режиму, вот происходит ровно это, когда не существует нормальной политической системы, когда нет политических партий, которые могли бы абсорбировать протестные голоса и вообще, так сказать, протестные настроения населения, да, это неизбежно выливается, как зловонная жижа на улице. Потому что вот в этом смысл многопартийной системы, в этом смысл партии, да, они не только абсорбируют этот протест, но этот протест проходит некое, так сказать, некое рафинирование, да. Вот эта уголовка, этот криминал, который обязательно садится на уличный протест, он в условиях партийной системы как бы очищается, да, очищается. Все-таки какие-то абсорбенты существуют внутри политических партий. Поэтому, когда все вокруг, когда политическое поле выжигается, как, например, это произошло в Российской Федерации, да, когда ничего, кроме некого непонятного образования под названием «Единая Россия» больше не существует, ну и там вторая нога под названием «Справедливая Россия», которая, собственно, ногой-то не является, так, группка, фракция внутри «Единой России», да, коммунисты, к сожалению, в большой части, мы же видим, по сути, Аман Тулеев в Кемеровской области. Вы же помните, это был один из ярких представителей Коммунистической партии Российской Федерации. Да? И вот то, что произошло сейчас в Кемеровской области, то, как подавлялись эти митинги, то, как ОМОН бил шахтеров в Междуреченске, да? То, что Тулеев никаким образом не отстоял права шахтеров, он же не мог не знать, что там происходит, он не мог не знать, какие там зарплаты, он не мог не знать, до чего доведены там люди. Поэтому вот вам, так сказать, Коммунистическая партия Российской Федерации во всей своей красе в Кемеровской области. На самом деле в России нет нормальных политических партий, которые могли бы абсорбировать вот этот протест. Поэтому я бы на месте замечательного наших башен, я бы очень внимательно следила за ситуацией в Киргизии и просчитывала такие варианты. Не дай бог, потому что ничего страшнее вот такой зловонной жижи, неконтролируемого, криминализированного, насильственного уличного протеста, чем то, что мы наблюдаем в Киргизии, то, что во множестве наблюдали в странах Латинской Америки, ничего страшнее этого нет.
Спасибо большое. Это была программа «Особое мнение», в которой сегодня выступала Евгения Альбац.